В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, в эфире, вы слушаете Теос Медиа, в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худиев. Наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, я подчеркиваю, любой, это может быть верующий, неверующий, христианин, приверженец любой другой религии, мог позвонить нам, прислать нам вопрос, любой трудный вопрос о христианской вере. Это должны быть трудные вопросы, вот вопросы, которые, может, мешают вам обрести веру, может, вас как-то запинают на вашем пути к вере, может, вы не всегда готовы их поставить там прямо в церкви. Вот я здесь для трудных вопросов. Эти вопросы можно присылать разными путями, можно оставлять комментарии у нас на сайте theos.fm, можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать вопросы мне напрямую на почтовый ящик ask@sergeysobachkalist.ru. ask@sergeysobachkalist.ru. Добро пожаловать с вашими вопросами. А я пока хочу еще раз поблагодарить всех, кто поддерживает нашу работу. Мы выходим во многом благодаря нашим слушателям, тем, кто посылает свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, будет такая большая красивая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете найти в любом поисковике, набрать Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа, и вы... Первая же ссылка будет вести на мою страничку на сайте передачи. Александр пишет. Недавно смотрел стрим с Михаилом Эпштейном. Он философ-дуалист, который сейчас работает в сфере ИИ. Он изменил свое мнение, считая, что у искусственного интеллекта может появиться сознание и свобода воли. Это будет полноценный разум. Вопрос. Может христианам перестать воевать с сознанием как производной материи? Материализм ведь не опровергает христианство. Феофан Затворник говорил, что христианство – это религия не воинствующего материализма. Почему, на ваш взгляд, люди, которые непосредственно имеют дело с ИИ, искусственным интеллектом, меняют свои взгляды в сторону материализма? Ну, я не знаю, что побудило Михаила Эпштейна. В общем-то, в чем его состоит позиция. Но... То, что я читал по теме искусственного интеллекта, я в свое время написал статью про искусственный интеллект, она лежит на Азбуке Веры. И там вы можете ее, сейчас я уже не вспомню, наберите там Сергей Худиев, искусственный интеллект, она вам, вам откроется. И вот то, что я читал у авторитетов в области искусственного интеллекта, они считают, что ничем похожим на личность и самосознание искусственный интеллект не обладает, потому что искусственный интеллект – это набор алгоритмов, а сознание не алгоритмично. То есть, что компьютер – это, в принципе, алгоритмическая машина, которая занимается тем, что... обрабатывает алгоритмы. Сознание, что характеризует сознание, это субъективный опыт от первого лица, который не может быть транслирован на язык алгоритмов. То есть то, что я читал у специалистов по искусственному интеллекту, они не утверждают, что искусственный интеллект обладает сознанием, свободой или когда-либо будет обладать. Другой вопрос, может христианин перестать воевать с сознанием как производным материи? Понимаете, немножко не в этом дело. В принципе, нет ничего несовместимого с христианской верой в том, чтобы признать, что сознание порождается мозгом. Есть ряд христианских общин, которые считают, что не существует вообще бессмертной души. То есть человек живет, имеет какой-то сознательный опыт, пока он находится в материальном теле. Смерть – это момент утраты полного сознания невозвратного. А потом Бог человека воскресит в материальном же теле, и человек продолжит свою сознательную жизнь, в промежутке его просто нет. Насколько мне известно, такой точки зрения придерживаются адвентисты седьмого дня, например. Конечно, ну, мы можем, в принципе, допустить, что в тот момент, когда человек умирает, Бог его восстанавливает где-то в другом измерении, тоже в материальном теле. То есть, в принципе, можно согласовать христианскую веру и представление о том, что сознание порождается мозгом. Если выяснится, что сознание порождается мозгом, христианская вера от этого не рухнет. Но пока что все, что мы знаем о сознании, указывает на то, что это не так. Вот есть масса философов сознания, ну вот Чалмерс тот же, Сёрль, который материалист, он не верит. Он не дуалист, он материалист, но он говорит, что у них нет ответа на вопрос о свободной воле. Что это загадка, которая еще ждет своего решения. Там, ну вот, пока что то, что мы знаем о сознании, указывает на то, что сознание не сводится и не может быть сведено к материи. Там есть так называемая трудная проблема сознания, и пока что ее еще никто не решил. И вот если мы примем, что у нас сознание не сводится к материи, на что все указывает. Это подрывает материализм, это подрывает атеизм. В обратном направлении, ну, мы бы не могли сказать, что у нас христианство разрушится, если мы установим, что сознание производится мозгом. Нет, не разрушится. У нас пока что то, что мы знаем о сознании, опровергает материализм. Материализм, оказывается, неверен не потому, что он несовместим с христианством, а потому, что он не соответствует тому, что мы наблюдаем в отношении самого себя. У нас есть сознание и свободная воля, это никак не вяжется с материализмом. Как происходит это разделение в человеке, где он свободен, а где нет? Например, мы не свободны руководить нашими внутренними органами, не можем взлететь или заговорить по-китайски, когда мы не знаем его, но мы свободны в нравственном выборе, в общении, в мышлении. Что свободно, а что нет и почему? Ну, тут нужно просто разграничивать две разные вещи – свобода и всемогущество. То, что я свободен, не означает, что я всемогущ. И я вот не могу руководить моими внутренними органами, действительно. Не могу говорить на языке, на котором я не учил. То есть я не всемогущ. Мое могущество ограничено, но я обладаю свободной волей в том плане, что я сам являюсь автором своих решений. Свобода означает, что я являюсь автором своих решений. Богоразумный разбойник, который был распят по правую руку от Господа, он не имел никаких возможностей вообще. Он был прибит ко кресту и умирал, но он был свободен принять свое решение по отношению к Иисусу Христу и в него поверить. Поэтому у него в этом отношении свобода сохранялась, и свобода у нас сохраняется всегда. Есть известное выражение «выбор есть всегда», и вот он есть всегда. Независимо от того, что, да, конечно, наши возможности ограничены. Не нужно путать свободу и всемогущество. Так, вот еще у нас... Так, вопрос о... Что такое предопределение к спасению? Значит ли это, что Бог решил не спасать некоторых людей с самого начала? Скажем так, в большинстве направлений христианского богословия нет, не значит. Есть определенная богословская позиция, которая связана с именем богослова Жана Кальвина XVI века. И его позиция такая, что поскольку все люди впали в грех, все люди упорно пребывают в противлении Богу, и все люди в своем падшем природном состоянии обречены. Они все должны погибнуть. Но Бог из всей этой погибающей массы избирает к спасению какое-то число избранных, которым он дает благодать, и эта благодать меняет их сердце, и эта благодать обращает их к спасению. И в кальвинистской системе можно сказать, что Бог оставил какое-то, вот, может, большую часть человечества погибнуть во грехах, и говорят, что сторонники такой системы, что Бог никому ничего не должен. Бог, если, скажем, ну вот пример, который приводил известный проповедник Чарльз Спержен, что если там 10 пиратов, которые схвачены за свои злодеяния, ожидают заслуженные ими казни, а потом, значит, императрица взывает помиловать двоих по каким-то своим соображениям, то 8, которые не помилованы, у них нет оснований ворчать, потому что они получат по грехам своим, а двое получат по незаслуженной милости. Но это совершенно не позиция большинства, скажем так. Она довольно крайняя. Большинство христиан, когда говорят о предопределении, имеют в виду только предопределение к спасению. Когда мы читаем апостола Павла, он пишет, например, в послании к Ефесянам: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». То есть предопределение – это то, что апостол сообщает верующим христианам: вы предопределены Богом. То есть вот замысел Бога о вашем спасении, он существует до создания мира. Это не вы набились к Богу, это не вы пытаетесь там как-то до него достучаться, это Бог вас призвал. Бог является инициатором и совершителем вашего спасения. И в любой версии христианства, в абсолютно любой, предопределение не означает ни в коем случае, что человек может прийти ко Христу с покаянием и верой, а Христос ему скажет: тебя в списках нету. Если человек пришел ко Христу с покаянием и верой, это абсолютно точно значит, что он в списках есть. Если бы ты не был в списках, ты бы не хотел прийти к покаянию и вере. То есть вот ситуация, когда бы человек, то, что люди думают, когда они слышат о предопределении, они думают, что это какой-то список приглашенных, и ты вот можешь прийти, и бац, тебя нет в списке. Так вот, эта ситуация исключена. Такого не может быть, потому что не может быть никогда. Никакое направление в христианском богословии ничего подобного не утверждает. Если ты хочешь прийти к Богу с покаянием и верой, само это желание порождено в тебе Богом, и оно будет Богом принято. Александр, Афанасий Василий Великий вводили это в церковный канон правило, что воин, возвращаясь с боевых действий, 3 года не допускался к причастию. Вы что-то знаете об этом и как относитесь к такому правилу? Значит, да, есть такой канон, и любые каноны – это не догматы. Надо понимать, что каноны, они принимаются в определенной ситуации, и они отражают определенную нужду, которая сложилась в определенной культуре. Вот есть, например, каноны, которые запрещают разделять трапезу с иудеями. Ну и в современном мире его никто не практикует. Если вы бежите в обеденный перерыв, там, в столовку, вы не выясняете, не сидит ли напротив вас часом иудей. Вам это в голову не приходит. Просто в древности трапеза любая сопровождалась молитвой, и, значит, разделяя трапезу с человеком другой веры, вы втягивались в обряды другой веры, поэтому этого было делать не надо. Сейчас это потеряло всякий смысл, конечно, потому что трапеза никем не рассматривается как какой-то молитвенный акт. Подобно этому, относительно отлучения на 3 года принимавших участие в боевых действиях, ну, там есть каноны с строгими очень эпитимиями о людях, которые впали в блуд, там еще какие-то грехи. То есть в ранней церкви, во времена вот этих святых, если человек совершал какой-то тяжкий грех, это было большое ЧП, и поэтому эпитимия была очень долгой, там человека долго восстанавливали. Сейчас ситуация, когда масса народу воцерковлены мало. И вот человек, который участвовал в боевых действиях, его там, мы не знаем его обстоятельств, он сам туда пошел, его туда просто отправили, его не спрашивая желания при этом. И если он придет в храм, ему он исповедуется, он там расскажет о своей жизни, ему скажут: знаешь, ты сначала 3 года должен ходить, пока мы тебя пустим к причастию. Но это человека просто оттолкнут в ситуации, когда он, может быть, особенно нуждается в помощи. И поэтому нужно, конечно, прилагать каноны с рассмотрением, так сказать, учитывая сложившуюся ситуацию. Насколько мне известно, эта 3-летняя эпитимия, она не выдерживается нигде сейчас. Церковь в любом случае должна стремиться к тому, чтобы восстановить человека в общении с церковью, в общении с Богом, в общении с другими людьми. Это не значит, ну, скажем так, вот военные действия существуют независимо от желания церкви на этот счет. Есть вот люди, которые в них принимали участие. Вот я вижу в храме людей, которые, ну, покалечились в ходе боевых действий. Понимаете? Ну, вот человеку помогают добраться до церкви, ну, он там сидит просто, у него, значит, тяжелые очень раны. Ну и сказать такому человеку, что ты вот принимал участие в боевых действиях, мы тебя 3 года не будем причащать, ну, мне это кажется совершенно было бы никуда не годным, потому что человек находится в очень трудных обстоятельствах из-за того, что он получил увечья, и он нуждается в поддержке, он нуждается в помощи. Он нуждается в исцелении, и отправлять его там на 3 года. 3 года ждать, это было бы, конечно, совершенно неверно. Поэтому сейчас в том же объеме, в котором раньше, эти каноны, как и многие другие каноны, они не применяются. Сталкиваться с учением, что Бог есть любовь и только любовь, поэтому не существует никакого ада. И люди, которые пережили околосмертный опыт, об этом свидетельствуют, чтобы вы могли об этом сказать, не вводит ли церковь людей в заблуждение. Значит, Бог есть любовь и только любовь, и Бог есть свет, и нет никакой тьмы, и это вполне библейское возвещение. Другое дело, что человек свободен, человек может уйти и устроить себе ад. То есть ад, он уже происходит не от того, что у Бога не хватает любви, что у Бога хватает только вот от сих до сих, а дальше все, пошел в ад. Ад – это состояние, когда человек удаляется от Бога и когда человек выбирает быть в аду. Ну вот как сказать, все время я вспоминаю этот пример из «Божественной комедии» Данте Алигьери. Там упоминаются 2 персонажа, архиепископ Руджери и граф Уголино. Этот самый архиепископ Руджери, он во время гражданского конфликта в Италии между гвельфами и гибеллинами, он уморил голодом в башне вот самого, этого самого Уголино и его родственников. Ну и в аду их там Данте и Вергилий видят, что Уголино вечно грызет череп Ну, вот шею, вернее, того самого архиепископа Руджери, вечно. В наказание за вот его преступление. Ну, и вот как-то понятно, почему там Руджери в ад попал. Ну, Руджери злодей, ладно, он убийца. А у Галина, а что он делает в аду? Он вроде же жертва преступления. А вот у Галина он не может от своей мстительности отказаться. Ему очень важно наказать своего врага. Он не может его бросить и пойти в рай. И вот с одной стороны, конечно, он страдает, он в аду находится. С другой стороны, ад – это то, что он выбрал, и он продолжает выбирать. Вот Бог есть только любовь, Бог есть только свет, Бог есть чистая и бесконечная милость. Человек может, раз он так решил, уйти во тьму внешнюю. Сейчас мы находимся не в аду, но вот сейчас люди отказываются быть с Богом очень многие. И многие люди выбирают ненависть, люди выбирают мстительность, люди выбирают ярость. Ну, посмотреть социальные сети, как люди просто, ну, мечтают грызть черепа своих врагов. Это им только давай. Увы, если они в этом состоянии останутся, но они в нем останутся. Некоторые христиане разделяют ветхозаветного Бога Иисуса, понять их можно. Иисус не похож на жестокого Бога, который носится словно завхоз и отдал приказы убивать. Возможно ли такой концепт отделить Иисуса от Ветхого Завета? Александр спрашивает. Нет. Попытки такие делались, начиная со времен Маркиона. Это был такой очень известный еретик. При том, что он был, как бы сейчас сказали, олигарх, человек очень богатый. И он мог весь проект профинансировать, но его в конце концов, значит, отлучили все-таки от церкви. Он как раз учил, что Ветхий Завет – это вот откровение какого-то злого бога, а Иисус, он совсем другой, он добрый, хороший, и он совсем не, значит, не похож. Но в Библии Иисус ссылается на Ветхий Завет, как на божественное откровение. Он цитирует книгу Бытия, например, он цитирует пророков. То есть для него Ветхий Завет – это авторитетный источник, это священное писание, для апостолов тоже. Что касается там, жестокого Бога Ветхого Завета, то восприятие людьми Бога, то, как они Бога видели, менялось постепенно. До людей очень медленно доходило, кто такой Бог, чего он хочет. Люди понимали Бога на том языке, на котором они были способны его понять. И вот люди очень медленно и постепенно до них начинало доходить. И мы видим проблески Евангелия уже у пророков. Уже у пророков мы видим любящего и прощающего Бога. В Ветхом Завете, ну, как Христос говорит, когда его спрашивают про развод, ну, как Моисей там разрешил разводиться, а Иисус говорит, по жестокосердию вашему Моисей вам дал эту заповедь. То есть многие места Ветхого Завета, они могут быть связаны именно с жестокосердием людей. Но Ветхий Завет при этом остается историей спасения, остается источником, на который сам Иисус ссылается. Если человек, верующий во Христа, не принадлежит ни одной поместной церкви, принадлежит ли он церкви Христовой? Ну, скажем так, он находится в процессе. Если он верит во Христа, он находится в процессе врастания в церковь, потому что Новый Завет нам все-таки говорит о том, что христианин – это член церкви. Нехорошо человеку быть одному. Это не значит, что человек не христианин. Но это значит, что если он христианин, он в конце концов, вот Бог его приведет в церковь. То есть это может быть как такой промежуточный этап. Человек, который верит во Христа, находится вне церкви. Но этот этап лучше не затягивать, потому что Господь все-таки хочет, чтобы мы присоединились к церкви через крещение, прибыли в ней через Евхаристию, это в Новом Завете сказано достаточно ясно. Инга, что делать? Как избавиться от чувства неприязни, доходящего порой до ненависти к свекру? Он об этом не знает. Я еле сдерживаю, чтобы не развестись с мужем из-за свекра. Очень тяжело. Настойчиво молиться. Деликатно избегать контактов до определенного момента. Настойчиво молиться, нам заповедно молиться о врагах. И еще один, знаете, вот такая, знаете, психологическая игра, что ли, которая мне иногда помогает, это вот представьте себе, что вы адвокат, что есть некий суд, который судит в данном случае вашего свекра. И ваша работа – это работа адвоката. Вы должны продемонстрировать суду, что это хороший человек, у которого масса достоинств. Представьте себе, что вы просто нанялись это делать. Вот адвокат, он свою работу делает. Это не факт, что ему изначально очень нравится, значит, его подзащитный. Это не значит, что ему подзащитный глубоко симпатичен. Но его миссия в том, чтобы представить все материалы, обеляющие подзащитного, или как-то извиняющие там его поведение. Что человек делает что-то плохое, но вот он это делает, потому что в своей жизни он пережил там такие-то, не знаю, беды. У него такие-то причины так поступать. Они его не, скажем так, не оправдывают, но помогают понять, почему он так поступает. Вот мы призваны занимать по отношению к нашим ближним такую позицию адвоката. Хотя, конечно, любые человеческие отношения – вещь сложная, может быть, очень по-разному, но вот в общем и целом, я говорю, я бы советовал занимать такую позицию адвоката и молиться, за него Богу усердно. То есть вот какое-то время проводить в молитве именно конкретно за этого человека. Но я вот знаю, что когда я испытываю неприязнь к каким-то людям, причем неприязнь, которую я нахожу совершенно обоснованной, это, вот, дурно они поступают, я это воспринимаю как сигнал, Бог хочет, чтобы я за этих людей молился. Почему я вот испытываю такие негативные чувства к этим людям? Потому что Бог хочет, чтобы я за них молился, и это именно побуждение к молитве, чтобы я просил для них мира и благословения и милости и вечного спасения. Поэтому я бы советовал вот это делать. Вот, ну и в каких-то отношениях может быть полезна профессиональная психологическая помощь. Опять-таки, я вашей ситуации подробно не знаю. Если говорить в общем и целом, то молиться за этого человека, ходатайствовать за него пред Богом и думать, вот становиться на позицию адвоката, что бы я мог сделать перед судом для того, чтобы этого человека оправдать. Геннадий, если я знаю свои страсти и борюсь, но все равно делаю с мыслью, что потом покаюсь, если читаю молитву и прошу Бога о помощи, и не вижу этой помощи, думаю, что плохо читаю, то Хуана Духа Святого нет. Если вы... Хуана Духа Святого – это намеренное противление заведомо известной человеку истине. То есть мы можем вспомнить библейский контекст. Христос кого обвиняет в хулении Святого Духа? Фарисеев, которые сказали, что в нем нечистый дух. Кто такие фарисеи? Это религиозные специалисты. Это люди, которые превосходно знают Священное Писание, которые знают все мессианские пророчества, которые знают, что Иисус им соответствует. И тем не менее они говорят, а вот это все от Вельзевого князя Бесовского. То есть это люди, которые, зная истину, ее сознательно, целенаправленно отвергают. Очевидно, не ваш случай. Что касается помощи Божией, тут важно, чтобы мы принимали Божье прощение. Важно, понимаете, когда человек поддается какой-то свои там, страсти, он испытывает чувство гнева, чувство самоосуждения, чувство того, что Бог его оставил, и это приводит к такой нисходящей спирали. А тут важно помнить, что Бог нас прощает свободно и охотно, и что Христос является по отношению к нам не обвинителем, а ходатаем. Как апостол Павел пишет в послании к римлянам, он одесную Бога, он ходатайствует за нас. То есть Христос нас не осуждает, он за нас ходатайствует. И вот всякий раз, когда человек упал, он должен это покаяться перед Богом и принять прощение, признать, что с этого момента я прощен. Не знаю, что будет дальше. Да, вот сейчас я упал, я попросил прощения, я прощен. Потому что, знаете, давно-давно я слушал историю, что у Шаляпина, у певца оперного, был какой-то друг старообрядец, человек такой строгих нравов, глубоко религиозный. И как-то бывает, Шаляпин его подбивал водки выпить. Говорит, ну давай стаканчик пропусти, ну давай пропусти, ну что там, ну что, убудет у тебя. Ну что, вот, ну, что ты такой, праведник большой, ну давай водочки выпьем. Он, значит, выпил все-таки водки по его настоянию, махнул рукой и сказал, эх, поехали к цыганкам. То есть, когда человек решил, что он уже свалился, ему трудно удержаться дальше, потому что он считает, что его отношения с Богом уже испортились. И вот важно понимать, что это не так. Ну да, ты свалился, и это плохо, но Бог тебя простил тут же, как только ты попросил прощения. Тебе не нужно падать дальше. И вот поэтому прежде всего нужно принять Божие прощение, нужно принять Божью милость. Нужно принять то, что Бог все время ищет тебя поднять и не затоптать. Ну и уж, конечно же, ой, на Духа Святого тут. Это абсолютно не ваш случай. Невзоров недавно, как заправский богослов, объяснял, что Пасха не имеет никакого отношения к воскресению. Это иудейский праздник, иудеями перенятый у язычников. Как бы вы ответили? Ну, как вам сказать, что Невзоров – это как бы образец воинствующей безграмотности, причем безграмотности вот настолько абсолютной и полной, что непонятно, что отвечать, потому что что-то отвечать можно человеку, который, ну, хоть немножечко в теме, немножечко понимает, о чем речь идет. А так нужно там лекцию читать. Что касается Пасха. Пасха первоначально – это праздник еврейский, который совершается в память исхода евреев из Египта. И это праздник освобождения Божьего народа из рабства, что люди были рабами в Египте, и вот Бог их вывел из Египта, рукою крепкую, мышцу простертую. Бог их спас от рабства. И вот этот исход к новой жизни – это то, что совершается и в смерти и воскресении Христа. Пасха, исход евреев из Египта – это прообраз смерти и воскресения Христа. В том смысле, что как Моисей выводит еврейский народ из египетского плена, так и Христос выводит христиан из рабства греха и смерти. То есть то, что смерть и воскресение Христа совершается именно в Пасху, это на самом деле не случайно, это очень важно. И, конечно же, Пасха существует до воскресения, как еврейский праздник, и Пасха, как смерть и воскресение Христа, она привязана к еврейскому празднику Исхода. Иногда одолевает чувство ярости. Бывают в жизни моменты, когда кто-то оскорбил мать или обидел ребенка. Как христианину сдерживать гнев в экстренной ситуации? Вступив в какую-то склоку, я только усугублю положение, могу испортить себе жизнь. Значит, тут приступы каких-то острых эмоций стоит рассматривать именно как приступы. Вот, допустим, я что-то проглотил, и у меня резко заболел желудок. Ну, бывает. Я как-то выпил кваса, уж не помню, какой там был производитель, но в жаркий день выпил кваса, и у меня Так заболел желудок внезапно. Я там сел на какую-то скамеечку, полчаса корчился, пока отпустило. И вот точно так же приступ ярости его следует рассматривать как вот приступ болезни. Я не обязан следовать за этим. Да, у меня есть вот это переживание, у меня есть такая эмоция. Я не обязан за ней следовать. Тем более, что наша гневливость, наша яростность, она сильно зависит от чисто физиологических причин, от давления, от состояния желудка, от еще чего-то. И я должен понимать, что, ну, это вот реакция, которая была нужна для того, чтобы физически драться или бежать. Поскольку я не собираюсь делать того и другого, это просто мимо. Вот, с ней даже не бороться, а пропускать ее мимо, ее как-то игнорить, как шум за стеной. Вот там за стеной, не знаю, что-нибудь сверлят. Ну, неприятно, да, но это не должно определять мое поведение. Конфликтная ситуация, она может требовать активных действий. Может. Не обязательно ее как-то пассивно претерпевать. Иногда нужно что-то делать, за кого-то вступиться. Но конфликтная ситуация, она требует продуманных, спокойных, хладнокровных действий. Чего я хочу добиться? Как я хочу добиться? И вот, если вот такая конфликтная ситуация возникает, нужно решать, хорошо, есть проблема, как ее хочу решать. Гнев тут только мешает. И поэтому гнев его нужно просто пропускать мимо. Ну и важно помнить, что любой человек, в том числе человек, который нас задевает, человек, который нам не нравится, это человек, которого Бог сотворил и которого Бог искупил во Христе. Бог ищет его спасение. Христианин должен смотреть на любого человека как на потенциального обращенного. Человека, которого я мог бы обратить ко Христу. И иногда очень парадоксально бывает. Ну вот Савва, это же был страшный вообще гонитель церкви. Иногда люди обращаются ко Христу самым неожиданным образом. Самые неожиданные люди. И когда у нас есть вот эта установка, что мы призваны быть миссионерами, это помогает вот от этой ярости и гнева как-то избавиться. Ну и, конечно же, помогает молитва. Но это не означает, конечно, полной пассивности. Если есть конфликт, если есть какая-то угроза нам или нашим близким, мы должны спокойно подумать, что делать. Как-то описать ситуацию, как-то вовлечь других людей. Возможно, обратиться к защите закона. Это, мы знаем, апостол Павел обращался к защите римского закона. Но вот ярость и гнев, их нужно просто пропускать мимо себя. Это не то, что нужно в данной ситуации, и не то, что имеет на нас право. Ярослав пишет. Это правда, что пост, молитва и все подобное нужно исполнять из чувства любви к Богу, а не из чувства долга. Если, допустим, какой-то внутренний голос мне говорит держать строгий пост, давя на чувство долга, или говоря, что могу это сделать, то нужно держать пост. Вы знаете, с постом тут очень важно, если любые аскетические подвиги, в частности, такие строгие посты, которые превышают то, что нам церковь заповедует. Ну, есть вот в церкви посты, когда мы воздерживаемся от мясного и молочного. Если человек хочет что-то сверх этого делать, любые аскетические подвиги нужно проходить под руководством. Человек не должен сам на себя возлагать какие-то бремена, которые могут оказаться чрезмерными, потому что человек может тут начать так поститься, что, ну, он потом сорвется, ну, будет ему огорчение. Ну, или он там постится и не ест, а зато злой как черт, там всех угрызает своих домашних. Тоже кому это нужно? Это никакого утешения никому. Поэтому, когда речь идет о каких-то такого рода аскетических суровых подвигах, их нужно все-таки проходить под чьим-то руководством, не нужно это делать самостоятельно. Поэтому у нас есть вот в православной церкви определенные правила, как вот есть установленные посты, их надо стараться соблюдать. Но если сверх этого, то лучше это не делать по собственной инициативе. Лучше всегда об этом консультироваться с кем-то, вот с каким-то опытным пастырем. Что мешает человеку после смерти тела оставаться жить на земле, но уже в качестве безвольного наблюдателя? Это же интересно смотреть, как жизнь продолжается. Ну, может быть, на самом деле-то святые на небесах, они знают, что здесь происходит на земле. Мы это знаем из книги Откровения, где они обращаются к Богу, говорят, доколе, владыка, не судишь за кровь нашу, в том смысле, что они знают, что гонения на церковь продолжаются. То есть они в курсе того, что на земле творится. Но, по-видимому, святые, они пребывают с Богом, и они в то же время в курсе того, что происходит на земле. Павел, вы сказали, что международное право не могло бы появиться, если бы не было объективного нравственного закона. Вот тогда никто не обязан был бы его соблюдать. 1 марта 2023 года были внесены поправки в правила дорожного движения. Теперь я знаю почему. Потому что существуют объективные, божественные правила дорожного движения. Иначе почему я должен соблюдать эти поправки? Правильно ли я рассуждаю? Нет, неправильно. Потому что ПДД – это установление конкретного государства. Установления конкретного государства могут быть справедливыми или нет. Существует там масса несправедливых законов. Там пророк еще пишет, что горе тем, кто пишет несправедливые законы, устанавливает жестокие решения, чтобы бедных похитить от правосудия. Там, и, в общем, законы могут быть несправедливыми, иногда бывают. Поэтому закон, который устанавливает государство, он не является абсолютным, мы не можем к нему апеллировать. А я вспоминаю пример, который я приводил, это с Нюрнбергским процессом, когда всем было очевидно, что подсудимые совершили тягчайшие злодеяния, но в то же время было непонятно, как их судить. Вот, их нельзя судить по законам стран-победительниц, потому что они никогда не были гражданами. Их нельзя судить по законам Германии, потому что по законам Германии они выполняли распоряжение законной власти, на что, собственно, и ссылались их адвокаты. И вот люди установили, что существует, ну вот, есть такая вещь, как преступление против человечества, которые не могут опереться при этом на какой-то писанный закон. Вот всем людям очевидно, что массово целенаправленно истреблять гражданских лиц, вот это неправильно. Вот это что-то глубоко не то. Это преступление, подлежащее суду. И это нигде не написано. Нет того, чтобы кто-то это написал в законе, а так, чтобы это можно было потом отменить. Но это вот некая нравственная очевидность, которой люди обязаны следовать. То есть тоже Нюрнбергский процесс, он привел к убеждению, что существует, вернее, не привел к убеждению, он об этом напомнил, люди это знали раньше, что существует нравственный закон, которому должны соответствовать законы государства. Что действия нацистских преступников могли быть абсолютно законными с точки зрения законов Третьего рейха. С точки зрения законов Третьего рейха они выполняли распоряжение законной власти, к ним никаких претензий законных быть не может. Но в то же время очевидно, что они совершают ужасные злодеяния, и, следовательно, есть закон, который выше закона государства. Если посмотреть Декларацию ООН о правах человека, там в преамбуле написано, что пренебрежение к правам человека привело к преступлениям, которые возмущают совесть человечества. То есть вот преступления, которые, ну, вот они нигде непонятно, как их судить по человеческим законам, но они совесть человечества, тем не менее, возмущают. Поэтому существование объективного нравственного закона, оно в таком случае неизбежно выясняется. Мы можем вспомнить другой пример, который часто приводят. Это пример с рабством чернокожих в Соединенных Штатах. И там были принципиальные противники рабства, которые помогали неграм бежать на север, где они могли жить более-менее свободно. И их ловили, их наказывали, потому что по законам штатов рабовладельческих они совершали преступления, они лишали других людей их собственности. Ну, я сейчас не вспомню, как звали этого человека, но он, вот, произнося свою защитительную речь в суде, говорил, что а вот есть Божий закон, вот я считаю, что я должен был так поступить, а что я нарушил человеческие законы, Божьи законы, они важнее. Ну, или как Мартин Лютер Кинг писал из Бирмингемской тюрьмы, что человеческие законы, они валидны, они имеют свой, они обоснованы, когда они соответствуют нравственному закону. Возвращаясь, к примеру, с правилами дорожного движения. Правила дорожного движения, они, для чего они предназначены? Для того, чтобы сохранять человеческие жизни. У них есть определенная нравственная цель. Их нравственная цель в том, чтобы сохранять человеческие жизни, обеспечивать людям возможность ехать по своим делам, а там, грузовикам развозить хлеб в булочные. То есть правила дорожного движения, они соответствуют этой нравственной цели. Эти цели можно менять. О, не цели можно менять сами законы. Потому что сам по себе закон – это средство. А цель – это вот сохранение человеческой жизни. Таким образом, правила дорожного движения, они опираются на нравственный закон в том плане, что ты должен стремиться к сохранению человеческих жизней. Если бы правила дорожного движения у нас были составлены так, что они этой цели не помогают, ну, их следовало бы отменить, их следовало бы как-то пересмотреть. Таким образом, закон, вот случаи с международными судами типа Нюрнбергского процесса, они показали, что люди неизбежно признают закон, стоящий над законами конкретных государств. Другая история, конечно, что международные судебные инстанции, они потом сами по себе превращаются в орудие воли чьих-то, значит, неизбежно, тоже каких-то государств. Но, по крайней мере, эта ситуация указывает на то, что люди, что существует закон, который люди не устанавливали, но которому обязаны повиноваться. Его невозможно отменить. Что законы Германии времен нацистской диктатуры, они не могли отменить и не отменяли нравственного закона. И люди, которые нарушали нравственный закон, но при этом делали вот именно то, что им приказывали, они виновны, и они подлежат осуждению. То есть есть нравственный закон, который стоит над всеми человеческими законами. Но я вижу, что мое время уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто нас слушает, всех, кто задает вопросы. С вами всегда очень интересно, но должен уже с вами прощаться. До следующего эфира, до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.